Дорогие друзья, сегодня в рубрике «Гость в студии» вы вновь встретитесь с народной артисткой России Тамарой Никитичной Ворониной. Александр Сергеевич Пушкин, его жизнь, творчество, его трагический уход из жизни стали предметом ее исследования, темой литературных композиций и театральных моноспектаклей. Дни рождения великого поэта, обычно отмечаемые у известного всем екатеринбуржцам памятника, проходят с ее участием и при активном ее содействии. Нынче, как известно, исполнилось 175 лет со дня гибели великого русского поэта. Выстрел Дантеса на Черной речке под Петербургом стал роковым для Пушкина. О подготовке к дуэли Александра Сергеевича Пушкина с Дантесом, о том, как проходила она, и о том, что было после нее, в сегодняшней передаче с Тамарой Никитичной Ворониной.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, мои дорогие радиослушатели. Я очень рада встрече, Валентина Федоровна, новой встрече в продолжении наших разговоров. Мы остановились в прошлый раз с вами, так сказать, мы как бы подвели с вами уже материал, наш разговор к самой дуэли. И я сказала о том, что удивительная у меня есть подробность, которую я взяла из книги Гроссмана Дантеса Гончарова, а именно подробность, которая не всем, может быть, известна, что Пушкин и Дантес были друзьями. Понимаете, вот были друзьями. Я хочу вот из этой книги немножечко вам, подтвердить, да, что действительно это была, ну, нельзя сказать, дружба, но во всяком случае они были в дружеских очень отношениях, в дружеских. Да, в близких, вот. Понимаете, Пушкину нравился Дантес тем, что он остроумен, что он красив, что он у ног его жены, понимаете?
Что он преклоняется.
Ему нравилось остроумие Дантеса. И когда я читаю вот в этой книге эти вот подтверждения взаимоотношений, я приведу один очень забавный случай. Пушкин, как вы знаете, открыл «Современник», но перед тем, как открыть свой «Современник», естественно, он искал название своему журналу. И вот на одном из вечеров господин Фекельмон спрашивает, я, кстати, Дарью Фекельмон, читаю ее дневники, «Как будет называться ваш журнал?» – поинтересовался Фекельмон. «Я остановился на названии «Современник», тщетно подыскивая на русском языке термин, напоминающий удобное английское обозначение «Quarterly Review» по-английски. «Но вам следовало назвать ваш журнал «Квартальный надзиратель»,» – неожиданно вставил Дантес. Это было так внезапно и смешно, и при этом так метко характеризовало поднадзорное состояние русской журналистики, что Пушкин покатился заразительным веселым смехом, долго не смолкавшим, со слезами на глазах. Продолжая смеяться, он пожал Дантесу руку за его удачную остроту. «Браво! Да знаете ли, что вы сейчас двумя словами определили все положение нашей бедной русской печати? И при том, так похоже на Quarterly Review», — заметил с шутливой гордостью Дантес. Разговоры такого рода проходили довольно часто. И вот один разговор, одна беседа, которая, понимаете, которая многое потом изменила в жизни и в отношениях этих двух людей. Однажды, во время такой веселой болтовни с Дантесом, Пушкин, шутя, сказал ему: «Я видел недавно на разводе ваши кавалерийские эволюции, Дантес. Вы прекрасный всадник. Но знаете ли вы, ваш эскадрон весь белоконный, и, глядя на ваш белоснежный мундир, белокурые волосы и белую лошадь, я вспомнил об одном странном предсказании. Одна гадалка наказывала мне в старину остерегаться белого человека на белом коне. Уж не собираетесь ли вы убить меня?» «Разве за карточным столом?» — звонко расхохотался Дантес. «И тогда уж, конечно, и ограбить. Вы же в ответ убьете меня эпиграммой. Вы согласны на такой обмен? Двойной выигрыш, помилуйте. Я захвачу ваши червонцы, а вы обессмертите меня своим пером». В таком дружеском и беспечном тоне постоянно велись беседы двумя этими людьми, которым в недалеком будущем предстояла смертельная встреча. Вот, понимаете, начинаешь очень много думать. Понимаете, как же это бывает в жизни, да? Это жизнь. Помните, друзья, давно ли друг от друга их жажда крови отвела, пишет он в своем Онегине, да? Давно ли они часы досуга, трапезу, мысли и дела делили дружно, ныне злобно, врагам наследственным подобно, как в страшном непонятном сне они друг другу в тишине готовят гибель хладнокровно. Не засмеяться ль им, пока не обогрелась их рука, не разойтись ль полюбовно, но дико светская вражда боится ложного стыда. И вы знаете, я должна сказать, что Пушкин был совершенно прав в своем Онегине. Действительно. Он не мог вынести всех вот этих перипетий, которые начали виться вокруг него. И вот я прочла вот встречу с вами, потому что это несколько воспоминаний вот Данзаса, который подробно, секундант Пушкина, который подробно описывает, что вот посланные вот эти вот, помните, мы остановились на том, что посылались эти письма. Вот я сейчас хочу прочесть.
Письма, которые компрометировали.
Компромат на жену Пушкина. Много было писем. Да, вы знаете, вот сейчас я произнесу, вот просто, вы знаете, я вот читаю, и мне, вот у меня все болит внутри, как это было, как они могли. Но я понимаю, он француз. Но ведь они же травили, это же русские люди. Пожалуйста. Князь Петр Владимирович Долгоруков, который писал эти письма, но писал он на бумаге, на листах бумаги, да, почему бумаги? Князя Гагарина. Вы понимаете?
То есть это целая группа.
Целая группа, конечно. И вот я это читаю, и как это можно было, как надо быть безжалостным к этому гениальному человеку. Ведь они же русские, вот я так думаю. То, что там была бумага князя Гагарина, позор соучастия в этом грязном деле, соучастие, если не деятельного, то пассивного, заключающегося в знании и допущении, остался все-таки за ним. Позор за князем Гагарином. Представляете, как пишется? Уже не говоря о том, что Долгорукова, Долгоруков, да? Ну, потом мы знаем, что там и политика, которая вообще, она была влюблена в Дантеса, понимаете? И вот эта вот зависть, что господин Дантес у ног госпожи Пушкиной, они не могли этого простить, понимаете? Вы знаете, теперь вот по Данзасу, посмотрите, какая дуэль. То есть, можно немножко так сказать вот о чем, что отношения-то ведь, несмотря на то, что это ведь была идея Геккерна, чтобы Дантес, чтобы отойти от дуэли, чтобы как-то защитить своего сына, была идея Геккерна, чтобы он женился на Екатерине, чтобы как-то это, ну, сестре Пушкина. Дантес, да. Чтобы все это покрыть. Вы знаете, во-первых, все-таки он посланник. Это бросает тени на его страну намного. И он, конечно, и очень хороший выход такой нашел, что он бывает в доме Пушкиных, потому что он ухаживает за Екатериной. Да? И вскоре Дантес делает предложение и так далее. Екатерина счастлива. А Наталья Николаевна? Нет. Она страдает, понимаете? Потому что письма, когда получил письма Пушкин, он, естественно, спросил у нее, в чем дело. И она показала, она показывала ему все письма, записки, которые писал ей Дантес. И для Пушкина мы там касались в той передаче, что 4 ноября 1936 года был для Пушкина самым тяжелым днем, когда рухнула крыша дома над ним. То есть он узнал о том, что вот этот вот, ну, будем говорить, роман внешнего такого светского ухаживания оказался для него более тяжелым, понимаете? И вызвал у него огромную ревность. Он не позволял Дантесу входить в дом. И для того, чтобы как-то, да, значит, Дантес женится на Екатерине. И все равно он не идет на примирение. Ни на какое примирение. На обеде у Строганова в честь вот женитьбы его на Екатерине, и Геккерн обратился к нему, что, может быть, теперь все это мы уладим, уже вот все успокоилось, и наступит примирение, это я своими словами рассказываю, это у Жуковского есть. На что Пушкин сказал: примирения быть не может. Не может быть примирения. Но я, вы знаете... Конечно, характер у него был взрывчатый и ревнивый, все это было, южная кровь играла. Но вот Пушкин верил в приметы и в предсказания. Это никуда не уйдешь. Да. Это было... Да, вот нигде не описано. Но я просто... Я так знаю, что поскольку он... Это был... Ну, помните, там зайца встретил, монаха встретил, он на все реагировал, понимаете? А это предсказание было для него особенно тяжелым, потому что это касалось... жизни, понимаете? И поэтому он не шел на примирение, и он болезненно ко всему относился, и все время жаждал прекратить это ухаживание, этот роман на его, понимаете? Более того, я, значит, прочитываю не то у Спасского, не то у Жуковского. Наталья Николаевна, когда вот была вся эта вот, эти письма, все, она предложила Пушкину вообще уехать из Петербурга. А он отказался. Чтобы прекратить все, она предложила всем уехать из Петербурга. А он отказался, вы понимаете? Он отказался. То есть он где-то шел, как бы сказать, как бабочка, которая летит на яркий свет и разбивается.
По лезвию ножа.
По лезвию ножа, да. Он, понимаете, ничего не принимал. Ничего не принимал.
Никаких компромиссов.
Нет, никаких компромиссов. И, естественно, посмотрите, какая, когда он ищет, посылает свой вызов на дуэль. Я вот сейчас коснусь, что такая, что это за дуэль была. Когда я описываю, как должна пройти дуэль, мне делается просто, знаете, ну вот страшно за Пушкина и за все. Ну, вызов был послан, естественно, Геккерну. Геккерн по своему положению не мог участвовать в дуэли, не имел права, поэтому участвовал его сын. Понимаете? Так условия дуэли были кошмарны. Должна сказать, что поскольку вот это светское общество, окружение Пушкина, оно разделилось на два лагеря – за и против. Да.
Друзья,
общество, да, друзья и враги. Общество раскололось. Вот в связи с этой историей, в связи со всеми вот этими событиями. И Бенкендорф тоже был на... Понимаете, он не был сторонник... Он не был... Да, простите. Внутренних дел. Вот этот кабинет, где... Да, когда он... Цензор. Да, когда Пушкин от него страдал. Очень... Понимаете, там они держались, но тем не менее, да? Да, Бенкендорф. Вот посмотрите. Не на Пушкина. Потому что, оказывается, дуэль, она должна была быть отслежена полицией. И Бенкендорф посылает полицию не на Черную речку, а на вот где-то в предгорье тоже, сейчас Екатерина... Он посылает в другое место, будем говорить, под Петербургом, но в другое место. Вот как найду, я прочту. Понимаете, это тоже показатель того, что они стрелялись на Черной речке, полиция, она должна была остановить это все, понимаете? И Бенкендорф посылает полицию в другое место, под, где как бы по источникам определенным, должна пройти дуэль. Вы понимаете, какие вещи? Какие вот... все вокруг его...
Какое все стечение обстоятельств?
Стечение страшное, да, 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 да.
Не в пользу.
Не в пользу Пушкина. Все шло не в пользу Пушкина, да? Даже вот здесь полиция должна была все это остановить, и она едет где-то под Петербург, но в другое место. Совершенно в другое место. Дуэль проходила при таких условиях. Ну, естественно, договариваются секунданты. При условиях, что на определенном расстоянии они от барьера должны подойти к барьеру и стреляться. Права первого выстрела не было. Кто как успеет. Понимаете как? То по сигналу секундантов. Нет, нет. До тех пор, пока... До тех пор, пока, ну, уже, так сказать, до конца, как будем говорить, до конца. И произошло так, когда дуэлянты расходились, Пушкин дошел до барьера, до барьера должен был дойти и Дантес, и по сигналу, но он выстрелил, не дойдя до барьера Пушкина. Нарушил, да. Он выстрелил в него раньше. И тогда Пушкин воскликнул, что он упал и попал в ляжку, кажется, да? Но все бросились к нему. И Дантес тоже бросился к нему. Тогда он ему крикнул: «Встаньте на место». Да? На место, не подходите. Ну, по-французски все не буду читать. Вот. И он тогда, поскольку Пушкин лежа был, он был великолепный стрелок. Он лежа стрелял, да, уже раненый. Дантес поворачивается так, что рукой защищает себя. И когда Пушкин сделал свой выстрел, то он, так сказать, поранил его руку. Понимаете? То есть незначительно. Вот. И таким образом Дантес выиграл этот поединок. Пуля прошла и застряла, она не прошла насквозь, она застряла внутри. Понимаете, ее очень сложно было вытащить. Можно было бы что-то сделать. Вот, потом мы подойдем уже и к врачам. Вот, вытащить было невозможно. Понимаете, она застряла там. Далее Пушкин упал, да, его, естественно, везут домой. Дома, когда его на руках его нес. Тебе, говорит, не тяжело меня нести на руках. Он нес. Его дядька, который вот у входа, его швейцар, который любил, почитал его, пожилой, на руках его нес, взял на руки: «Тебе не тяжело? Эта ноша тебе не тяжела?» Он спросил у него, да. И он унес Александра Сергеевича в кабинет. Наталью Николаевну, когда он увидел, он сказал: «Не волнуйся, рана не опасная, мы стрелялись и так далее, все в порядке». И все время просил успокоить жену. Пока он, когда его занесли в кабинет, должен был, ну, рана, все, ее не пускали, чтобы она не видела раны и так далее. Он одет был, попросил одеть во все чистое. И только после этого он, так сказать, лег на свое, на диван, да, где он. Понимаете, как все? Все чистое, попросил одеть, да? Да. И когда осматривал, тут одного врача не было, другого врача не было. И потом они все съехались, и когда первый раз был осмотр, он сказал: «Скажите мне, пожалуйста, моя рана опасна?» Врач сказал: «Не могу скрыть». Да, не могу скрыть. Я прошу вас мне об этом сказать, потому что я должен сделать кое-какие распоряжения. А? Все откровенно. Состояние его было, конечно, очень тяжелым. И было все время тяжелее. Он пригласил зайти к нему Данзаса. И вот он Данзасу подарил кольцо с бирюзой, которое у него было. И говорит: «Это кольцо сохраняет от внезапной смерти». У него этого кольца не было. Он стрелялся без этого кольца. Понимаете? Донзас подарил это кольцо, и он вспоминает, что...
Донзас,
что однажды, он носил его все время, и однажды, в холодную пору, расплачиваясь с извозчиком, он нечаянно его обронил и найти уже больше не мог. Буквально во всем история, понимаете, во всем какая-то глубокая мистика заложена, понимаете, и как будто это все ведется, как будто имеет свой путь заранее, как бы заказанный, все заказано было, да? По плану, да. Вот когда, Наталья Николаевна в обморочном состоянии была, естественно, она просто вот, и он говорил, бедная моя Наталья Николаевна, ее же съедят в обществе, ее же там загрызут. Он все знал. Ну, ты не виновата, ты ни в чем. Ты ни в чем не виновата. И буквально он всем говорил, что жаль ему жену. Вот во всей этой ситуации ему жаль его жену, которая очень многое должна будет претерпеть из-за его гибели, из-за его ухода. И когда ему становилось хуже, здесь собрались все его друзья, вот эти Вильгорский, Жуковский, Вяземский, Мещерский, Тургенев, понимаете, они все уже там ночевали, они уже были все в прихожей, никто не уходил, кто где, в буфетной, не уходили уже из дома до конца, до самого конца поэта. Эти дни были для него тяжелыми очень, понимаете. Врачи присутствовали, были улучшения, ухудшения, и даже был момент, когда ему было настолько плохо, что он захотел застрелиться. Попросил достать пистолет. И этому помешал. Говорит, я больше не могу это выносить. И это помешало. Помешало ему застрелиться. Ну, остановили. Понимаете? И вот он очень любил Катерину Андреевну Карамзину. Он ее пригласил. Когда она приехала, они остались вдвоем. Да. Они остались вдвоем. И он попросил ее его благословить. О чем был разговор, никто не присутствовал. Не был. И врач Спасский, это его врач был. Спасский, по-моему. Да, врач Спасский, правильно. Врач, когда ему было уже плохо, и они знали о том, что Пушкина ждет смерть, как сказал, смерть рядом, она ходит. Он ее видел, она вот ходит. То Спасский ему сказал, предложил священника позвать и исповедаться, причаститься, исповедаться. И он согласился. И тоже пришел его духовник, священник из конюшенной церкви, там, где его отпевали. Как все, да? Но вот любопытная вещь. Когда узнал об этом государь, он был страшно огорчен. И государь пишет ему, доктор Аренд, это был доктор царя, его величества. И он также был вызван к Пушкину. Он все, что можно, делал, облегчал ему, но, так сказать, кончину и скорую кончину, буквально по часам он определял. Он связался с его величеством, естественно. Пушкин попросил у государя прощения. Государь пишет письмо ему, что он прощает его. И не волнуйся ни о чем. Жену и детей я обеспечу. Долги твои оплачу. Но я просил бы тебя, это я в пересказе говорю, уйти из мира, как христианин. И он не спал, он ждал. Ему приносили записки о состоянии Пушкина. И когда Пушкин причастился, исповедовался и причастился святых тайн, государь глубоко вздохнул. Он прощает всех, Дантеса, все, да. Он просил, он ушел из жизни, простив всех.
По-христиански.
По-христиански, да. И государь, да. И когда ему принесли письмо государя, оно не осталось. Ему вот этот врач Аренд принес письмо от государя. Пушкин целовал его и говорил: «Если бы я остался жив, я был бы полностью его». И пожелал ему в письме, чтобы его наследник, чтобы у него все было в порядке, чтобы и в России, и правление, все буквально очень трогательно. «Если бы я остался жив, я был бы его». Это подлинные пушкинские слова. Это мы находим у Жуковского. У Жуковского очень много мы находим. Ну, я должна сказать, что Жуковский, это же был придворный поэт, писатель, естественно, царь и Пушкин, и эти взаимоотношения для него были ценнее всего, и он их отражает в своих записках, в своих воспоминаниях. И отношение Пушкина к царю, и царя к Пушкину очень трогательные. И царь попросил Жуковского присутствовать до конца и опечатать его библиотеку, закрыть все от всех. Жуковский это выполнил. Жуковский это выполнил, и Жуковский был около него до самого конца. Даль, врач, он же врач, он и поэт, тоже был рядом. И вот такие, как бы сказать, уже последние мгновения Пушкина, да, когда он оглядел всех своих, всю свою библиотеку, все свои книги, полки, простился с ними. «Прощайте, друзья». А вот вы знаете, в одном из писем он писал: «Как там книги мои и дети мои? И как перетащили тех и других? И как ты перетащила свое брюхо?» Понимаете, смотрите, как пишет: «Как книги мои и дети мои?» Да? Простился. И с Далем тоже, когда он ему говорил, что: «Подними меня выше. Ты видишь, я куда-то вверх. Подними, давай, выше, выше, еще выше». Когда он почувствовал уже приближение, здесь его последний вздох был: «Тяжко дышать. Жизнь кончена. Дышать». То есть сознание было до самого конца. Не терялось сознание. Не терялось до конца. И что просто все уходили, выходили из комнаты и рыдали. Ведь он прощался с каждым своим другом. Потом, когда он попросил привести детей, привели детей и жену, он благословил каждого ребенка, приложил свою руку, это уже после причастия было, приложил руку к макушечке каждого. Жена была в отчаянии, и перед смертью он, вероятно, чтобы утешить, он захотел морожки. Морожку достали, и он попросил, чтобы его покормила жена. И он съел совсем чуть-чуть, он не мог пить, потому что рана была опасна. Единственное, что ему был прописан лед. Лед на рану, лед маленькими глоточками, ложечками. И вот тоже несколько глоточков он принял вот этого сока и ягодок морожки. И каждый раз он говорил, благодарил ее. Как это замечательно, как это хорошо. То есть его благодарность жене, да, была удивительна. Удивительно, понимаете? И она, вот она, покормив морожкой, вышла, потому что ему было хорошо, и сказала: «Вот видите, доктор, все будет хорошо». И только она вышла, он, так сказать, отошел в другой мир. И когда она вернулась, она упала, кричала: «Пушкин, Пушкин, ты жив, ты жив!» И валялась, буквально лежала на полу, распростертая лежала на полу, так сказать, в отчаянии. Жуковскому, видите, царь распорядился, чтобы он все бумаги его собрал, и более того, он вызвал, значит, поскольку он спросил долг, он вызвал Донсаса, чтобы перечислить ему свои долги, переписать, как долги были переписаны, да? Читать это невозможно. Знаете, когда жену позовите, понимаете? Вот были такие моменты, потом, когда детей полусонных, это ужасно, понимаете? Смотрите, это так, смерть идет. Да, это длилось, да, на третий, получается, день. 27-е, 28-е, 29-е. 29-го, да, в 2 часа дня. Хуже, лучше, было. и какое-то улучшение мгновенно наступало. Тогда все верили, что да, это все отступит. Но доктор сказал: нет, осталось 2 часа. Однажды он спросил у Дали: кто у жены моей? Даля отвечала: много добрых людей принимают в тебе участие. Ну, спасибо, отвечал он. Однако ж поди скажи жене, что все, слава Богу, легко, а то и там, пожалуй, наговорят. Даля его не обманул. И как вот все ухудшалось, с утра 28-го, в которой разнеслась по городу весть, что Пушкин умирает, передняя была полна приходящих. Одни осведомлялись о нем через посланных, спрашивать о нем. Другие люди всех состояний, знакомые и незнакомые, приходили сами. Но я даже знаю, что около дома, было же холодно, около дома костры жгли и стояли. Понимаете, это была просто вся Россия, понимаете? Солнце русской поэзии закатилось. И вот я хотела бы вам прочитать из Жуковского, когда она зашла, и он отошел в другой мир, и Жуковский, вбежала Наталья Николаевна, а он уже отошел в другой мир. Вот, все. И я хочу прочитать, как Жуковский описывает этот момент, когда жизнь кончена. Жизнь кончена, повторил он внятно и положительно. Тяжело дышать, давит, были последние слова его. В эту минуту я не сводил с него глаз и заметил, что движение груди, доселе тихое, сделалось прерывистым. Оно скоро прекратилось. Я смотрел внимательно, ждал последнего вдоха, но его не приметил. Тишина, его объявшая, казалась мне успокоением. Все над ним молчали. Минуты через 2 я спросил, что он? «Кончилось», — отвечал мне Даля. «Так тихо, так таинственно удалилась душа его. Мы долго стояли над ним молча, не шевелясь, не смея нарушить великого таинства смерти, не смея нарушить великого таинства смерти, которое свершилось перед нами во всей умилительной святыне своей. Когда все ушли, я сел перед ним и долго один смотрел ему в лицо. Никогда на этом лице я не видал ничего подобного тому, что было на нем в эту первую минуту смерти. Голова его несколько наклонилась. Руки, в которых за несколько минут какое-то судорожное движение, были спокойны, протянуты, как будто упавшие для отдыха после тяжелого труда. Но что выражалось на его лице, я сказать словами не умею. Оно было для меня так ново и в то же время так знакомо. Это было не сон и не покой. Это не было выражение ума, столь прежде свойственное этому лицу. Это не было также и выражение поэтическое, нет. Какая-то глубокая, удивительная мысль на нем развивалась, что-то похожее на видение, на какое-то полное, глубокое, удовольствованное знание. Всматриваясь в него, мне все хотелось у него спросить: что видишь, друг? И чтобы он отвечал мне, если бы мог на минуту воскреснуть. Вот минуты в жизни нашей, которые вполне достойны названия великих. В эту минуту, можно сказать, я видел самую смерть, божественно тайную, смерть без покрывала. Какую печать наложила она на лицо, как удивительно высказывала на нем и свою, и его тайну. Я уверяю тебя, что никогда на лице его не видал я выражения такой глубокой, величественной, торжественной мысли. Она, конечно, проскакивала в нем и прежде, но в этой чистоте обнаружилась только тогда, когда все земное отделилось от него с прикосновением смерти. Таков был конец нашего Пушкина. Опишу в немногих словах то, что было после. К счастью, я вспомнил вовремя, что надобно с него снять маску. Это было исполнено немедленно. Черты его лица не успели измениться. Конечно, того первого выражения, которое дала им смерть, в них не сохранилось. Но все мы имеем отпечаток привлекательный. Это не смерть, а сон. Спустя 3/4 часа после кончины. Во все это время я не отходил от мертвого. Мне хотелось вглядеться в прекрасное лицо его. Тело вынесли в ближнюю горницу, а я, исполняя повеление государя-императора, запечатал кабинет своей печатью. Не буду рассказывать того, что сделалось с печальной женою. При ней находилась неотлучно княгиня Вяземская, Загряжская, граф и графиня Строгановы. Граф взял на себя все распоряжения похорон. Побыв еще несколько времени в доме, я поехал к Вельгорскому. Я счел обязанностью донести государю-императору о том, как умер Пушкин. Он выслушал меня наедине в своем кабинете. Этого прекрасного часа моей жизни я никогда не забуду. На другой день мы, друзья, положили Пушкина своими руками в гроб. На следующий день к вечеру перенесли его в конюшенную церковь. И в эти оба дня та горница, где он лежал в гробе, была беспрестанно полна народом. Конечно, более 10 тысяч человек приходило взглянуть на него. Многие плакали. Иные долго останавливались и как будто хотели всмотреться в лицо его. Было что-то разительное в его неподвижности посреди этого движения и что-то умилительно таинственное в той молитве, которая так тихо, так однообразно слышалась посреди этого шума. И особенно глубоко трогало меня, что государь как будто соприсутствовал посреди своих русских, которые так просто и смиренно и с ним заодно выражали скорбь свою о утрате славного соотечественника. Всем было известно, как государь утешил последние минуты Пушкина, какой он принял участие в его христианском покаянии, что он сделал для его сирот, как почтил своего поэта и что в то же время, как судья, как верховный блюститель нравственности, произнес в осуждение бедственному делу, которое так внезапно лишило нас Пушкина. Редкий из посетителей, помолясь перед гробом, не помолился в то же время за государя, и можно сказать, что это изъявление национальной печали о поэте было самым трогательным прославлением его великодушного покровителя. Отпевание происходило 1 февраля. Весьма многие из наших знакомых людей и все иностранные министры были в церкви. Мы на руках отнесли гроб в подвал, где надлежало ему оставаться до вывоза из города. 3 февраля в 10:00 вечера собрались мы в последний раз к тому, что еще для нас оставалось от Пушкина. Отпели последнюю панихиду, ящик с гробом поставили на сани, сани тронулись. При свете месяца несколько времени я следовал за ними. Скоро они поворотили за угол дома, и все, что было земной Пушкин, навсегда пропала из глаз моих. Жуковский. Пора, мой друг, пора. Покоя сердце просит. Летят за днями дни, и каждый час уносит частичку бытия. А мы с тобой вдвоем предполагаем жить и глядь, как раз умрем. На свете счастья нет, но есть покой и воля. Давно завидной мечтается мне доля, давно усталый раб замыслил я побег в обитель дальнюю трудов и чистых нег. Что можно сказать? Потомки, мы должны чтить память великого поэта и в его памятные дни, и в день рождения. Да, всегда. Нет, я хочу сказать, что вот сейчас памятные дни, и мы хотим на подворье, ну, знаете, на Патриаршем подворье, в Храме на Крови, я вот написала письмо нашему митрополиту, да, отметить, понимаете, и отметить, как бы сказать, в церковном духе это. Я попросила, чтобы были молебны везде. Раньше я писала, а мне бы хотелось, я думаю, что все слушатели со мной согласятся, чтобы панихида и поминание было бы всероссийским, понимаете, и на Урале. Понимаете? И особенно вот день памяти его, посмотрите, день отпевания, в день, когда он ушел, вот мы хотим на подворье сделать 10-го в память Пушкина, да, открыть выставку Пушкина. И хотим сделать 12-го для детей и родителей Пушкина, понимаете? Вот сделать эти вот такие две даты. Ну, очень сложно сделать, как-то, знаете, целый фестиваль посвятить. Но это очень сложно. Для этого нужны, может быть, со временем появятся у нас такие благодетели, которые скажут, да, это нужно. Давайте сделаем конкурс, давайте, пусть дети читают, пусть они читают в день рождения памятника, пусть делают тут. Я мечтаю сделать два пушкинских события, поскольку мы в прошлом передаче сказали по Ильину, Ивану Ильину, что такое Пушкин? Это Россия, православие, Пушкин. Пушкин и православие делают Россию, России такой, какая она есть. Понимаете? Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы у нас... Вот сейчас мой голос услышал бы какой-нибудь благодетель и сказал, боже мой, я буду участвовать в этом. Ну, не удастся сделать это широко, но благодаря тому, что есть радио, и я пошла на все, с вами навстречу, с ЗГТРК навстречу. Это то, что называется памятью великого, гениального русского поэта. Русского, понимаете? И это наша гордость. А мы обязаны... Это хранить, ценить, дорожить и передавать по наследству.
Дорогие друзья, это была передача, посвященная последним дням жизни замечательного русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. У микрофона была народная артистка России Тамара Никитишна Воронина.